Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно с вами встретиться. Встретиться утром – это какое-то совершенно другое ощущение. Тема, которую я хотела с вами поднять – тема сотрудничества. Мне кажется, что она в нашей жизни, она, в общем-то, основная тема. Потому что человек, он социален по своей природе, Всевышний сделал его… в его природе, он заложил его потребность к социальной жизни. Сказано в Торе, что нехорошо быть человеку одному. Сделаю тебе эзер кенегдо. Я сделаю тебе друга, да, чтобы ты был, чтобы он дополнял тебя, чтобы ты был не один в этом мире. У каждого животного была его пара. Всевышний сказал, что Адам Ришон проходил, давал имя каждому животному, не нашел для себя друга. Тогда Всевышний сказал, я сделаю тебе подобного тебе, он будет Эзер Кенегдо. И Всевышний сделал, есть несколько мнений, сделал единое творение. Это был Адам и Хава, как одно тело, как сиамские близнецы, а потом его разделил. Разделил отдельно на Адам и Хаву и спрашивал, для чего нужно было делать это единое творение, когда можно было сразу отдельно создать Адам и Хаву. Это единое творение, это ощущение, что мы были когда-то в одном теле. Да, мы были когда-то гуф и хат, мы были едины. Это дает возможность человеку найти свою половину. Он чувствует, это мое, это часть меня, у него есть притяжение к этой девушке или к этому парню, его желание быть рядом, у него есть ощущение, что они одно целое. Вот эта память одного тела, она очень важна нам для выбора своего спутника жизни или спутницы жизни. И в реальной жизни мы тоже встречаемся с людьми, с которыми у нас есть тяга, притяжение. Мы хотим быть с ними рядом. Это тоже люди, которые как бы считаются частью какой-то нашей, может быть, большой души, корни души, да, это наши друзья, это близкие люди, это не случайно люди, которых мы встречаем, это в каком-то плане части нас, и это наши по жизни тоже учителя, которые учат нас, как правильно жить в этом мире, как правильно сотрудничать. Самый главный сотрудник, безусловно, это наши близкие люди, это муж, жена, это дети, это с теми, с кем мы имеем непосредственный контакт в ежедневной жизни, и с кем у нас происходит основная работа. Почему так важно сотрудничество? Оно так важно, и почему оно бывает действительно очень сложным? С одной стороны, мы индивидуалы. Да, у каждого человека есть свою личность, его индивидуальность, его желание личной реализации, то, что говорил, что Хава, личный потенциал, я есть. Вот это я есть, оно очень доминантно в человеке, и, безусловно, нужно дать этому место. С другой стороны, человеку несовершенен. Да, у каждого из нас есть свои плюсы и минусы, есть свои слабые стороны. Есть то, что они хотели бы себя больше развить или больше дополнить. И это роль людей, которые вокруг нас, особенно близких людей. Они дают нам то, чего нам не хватает. И если мы зацикливаемся или замыкаемся только на себе, на своем эгоизме, на своем личном мнении, на своих страхах, на своих предрассудках, то мы ограничиваем свою жизнь. Мы ограничиваем свое «я» какими-то очень маленькими границами. Есть «я», есть мое мнение, взгляд на мир, а другой человек, то есть или я, или ты со мной, или ты против меня. Да? То есть нет второго мнения. И с точки зрения Торы, это очень большая ошибка, потому что через множество взглядов на мир, говорим, что в Торе есть 70 взглядов на мир, мы расширяем свое сознание, мы расширяем свое мировоззрение, мы расширяем себя. И то, что в Торе сказано, что я сделаю тебе эзер кенегдо, с одной стороны, если я эзер, если действительно жена может быть настоящим другом своего мужа, то они вместе, не сотрудники, если кенегдо, то они могут быть врагами. Да? То есть, если или очень близкая связь, очень близкое сотрудничество, или наоборот конфронтация, наоборот конкуренция, соперничество или власть одного на другого. Но есть еще такая вещь, которая она очень важна. Кенегдо, это может быть не обязательно враг, это не может быть не обязательно противник. Камигдо – это человек, у которого есть другое мнение. И вот это вот очень важно, чтобы твоего Бен и Бадзуга, да, вот твоего близкого самого человека, у него было другое мнение. То есть единство – это не одинаковость. Единство – это когда два человека, два разных человека, близких человека, они могут быть вместе с разными взглядами, с разным пониманием, может быть, мира, с разными качествами. И поэтому очень важно, когда два человека не едины в своей одинаковости, а едины в своих различиях. И в этом есть очень большие плюсы, и в этом есть очень большая сложность. Потому что люди, у которых низкая самооценка, которые недостаточно уважительно относятся к себе, к своим качествам, к своей индивидуальности, они все время отстаивают свое право на быть правым, быть всегда справедливым, всегда знать, что всегда мнение на моей стороне. У меня была одна пара, которая, они, когда они поженились, мне казалось, что более идеальная пара, очень сложно найти, у них была похожая ментальность, они из похожих мест. И все было очень-очень одинаково. И в какой-то момент он пришел ко мне и сказал: «Знаете, я хочу развестись». Это был шок, это был наш ученик из Шива. Сказал: «Как это может быть? Слушай, более идеального человека, чем она, трудно найти, она все для тебя, она все для семьи, она похожа, она почти как ты». Он сказал: «Вот это есть огромная проблема. Я хочу, чтобы был сотрудник, я хочу напарник, я хочу другого человека, хочу ее мнение, я хочу понять, что она мыслит, как она мыслит, что, как она видит ситуацию, как она видит наши отношения, какое мнение о детях. А она не выражает этого, она не говорит, она полностью моя тень, и мне очень тяжело, я задыхаюсь. Мне нужно еще одно мнение, я хочу иметь рядом с собой напарника, я не хочу жить сам с собой». И вот это вот иногда бывает проблема. Бывает проблема, когда два человека абсолютно разных, каждый тянет на себя свое одеяло, каждый тянет в свою сторону, это борьба сил, это конфликтная ситуация, это или власть одного над другим, или соперничество, конкуренция, открытая или скрытая. Или сотрудничество. Сотрудничество – это самая гармоничная форма единения людей. И к этому нужно стремиться. Есть люди, которые по своей природе, они родились сотрудниками. Мы говорим, что женщина по своей природе, она намного больше сотрудница, ищет связь. Это, она все время ощущает, что ей не хватает. Женщины, я говорю часто девочкам, ученицам, что женщина никогда не будет счастлива, если она не будет замужем. Да? Какая-то часть ее все время будет ощущать: меня мало, мне недостает. Я хочу вот вторую половину мужчины. Больше приводит его к семье, к браку, к отношениям, к сотрудничеству. Больше социальное давление или потребность действительно как бы реализовывать свои потребности жизненные. Или установки, ценности жизненные. Да, у него нет, это, у него не заложено это потребность сотрудничества изнутри. И мужчина, кроме того, у него есть очень большая потребность свободе, более внешней. Поэтому часто мужчина проходит вот этот машбер, этот кризис потери свободы. Женщина наоборот. Женщины очень стремятся к сотрудничеству, к связи. Они хотят быть вместе, они хотят создать близкие отношения с мужем, с детьми, с подругами. Да? И для них их общение – это повод для связи, для выражения себя. Мужчина – это передача информации. Есть люди, кроме мужчин и женщин, есть люди, которые по своему типу есть. Люди чувствительные. Нечувствительные, они называются тхушатим. Это немножко другое слово на, можно сказать, чувствительное. Тактильное. Как можно перевести тхушатим?
Тактильное.
Тактильное, точно, спасибо большое. Люди тактильные. Тактильные люди стремятся к контакту. Им очень важно касание физическое, им очень важна причастность, ощущать себя частью группы людей. Они чувствуют себя намного более защищенными, и они хотят дать какую-то свою часть в общество. Да? Им нужна причастность, они ищут причастность. Есть люди более независимы по своей природе, которым нужно больше жизненное пространство, люди-одиночки. Это какая-то врожденная вещь, которая, безусловно, в течение жизни меняется, но это определенные типы жизни человеческие. Я всегда говорю своим ученицам при выборе мужа, обязательно посмотри, или у него есть эта потребность к сотрудничеству. Да? Как он относится к друзьям, насколько он ощущает, что он может что-то дать людям, которые вокруг него, он может взять, он может вступить с ними в какое-то взаимодействие. Мы говорим, что в мире есть три вида взаимодействия. Говорили об этом, есть власть, есть соперничество и сотрудничество. Власть и соперничество намного легче реализовать в жизни, потому что очень многие привыкли к власти. Ну, я лично приехала из тоталитарного государства. Да, и привыкли, что никто из нас не выбирает, а есть кто-то, кто решает за нас нашу жизнь, наши следующие шаги в жизни. Вообще, как я проживу там еще 20-30 лет. И люди многие в этом вырастают, что у них нет какой-то личной свободы, личного права на выбор. И они часто ведут себя тоже так по отношению к другим людям, потому что это тот тип взаимоотношений, который они видели. Тоталитарные родители, диктаторы, которые не советуются со своими близкими, своими детьми. Они говорят, как правильно для них, да, кем ты будешь в своей специальности, как ты будешь, кого ты возьмешь в мужья, в жены. И такие люди, они продолжают дальше эту цепочку, да, цепочку власти. Да. Я лучше знаю, потому что я старше. Я больше понимаю, потому что я мудрее, потому что я умнее, потому что я твоя мать. Да. Мы, безусловно, говорим, что в отношениях между мужем и женой лишь единственная система взаимоотношений, где нет иерархии, да, где один напротив другого. Они равны. Говорим, что Всевышний, другая версия, что он взял Хаву из середины части, из ребра, и она равна ему. И поэтому отношения между мужем и женой, они, в общем-то, на равных. И больше всего, если можно построить настоящее сотрудничество, мы потом поговорим, как это строится. Между родителями и детьми у них есть иерархия. Она необходима для воспитания, для роста детей, для того, чтобы они чувствовали себя защищенными. Есть родитель, у которого есть авторитет, и есть ребенок, который его слушает. Но обязательно для родителя важно узнать, что думает ребенок по этому поводу, да, какое его мнение, какой его маленький выбор, посоветовать, его направить. Посоветоваться с ним в решении каких-то решений, которые важны для него. Сотрудники по работе очень важно тоже вот это вот слово сотрудничество. Даже если я видела, как работают хорошие начальники, даже если он начальник, он выслушивает мнение своих подчиненных. Он спрашивает, как они думают по этому поводу. Он потом делает какие-то свои выводы, может быть, решает он, потому что на то он начальник. Но он обязательно выслушивает мнение других людей, прислушивается к ним. Он рассказывает о своих переживаниях, о своих мыслях, о своих идеях. Да. Мне очень нравится эта форма. Я видела это в израильском социальной жизни. Да. Я хочу рассказать вам о том, что происходит со мной, рассказать немножко из личной жизни. Это не уменьшает его авторитет, это, наоборот, дает возможность больше доступности сотрудничеству, при этом оставаясь, что человек остается их боссом, но у подчиненных остается ощущение, что они не просто марионетки, они активные люди в этом коллективе. Как же достигается сотрудничество? Мы говорили, что сотрудничество – непростая вещь. Намного легче и естественнее конкурировать, особенно если у нас плохая самооценка, если я все время смотрю, кто делает лучше, чем я, если я завидую другим людям, если я не готова принимать то хорошее, что может дать другой человек, я, наоборот, хочу показать, кто есть я, потому что только так я самоутверждаюсь. Как действительно прийти к сотрудничеству? Я думаю, что это вопрос для каждого из нас, даже для тех, кто умеет это делать очень хорошо, потому что нет конца совершенству, конца этому этому росту, роста сотрудничества, но уже каждый момент перед нами стоят какие-то другие вопросы. Как сотрудничать с мужем на каком-то другом этапе жизни? Не когда мы находимся в начале наших отношений, стадии симбиоза и полной слитности, когда мы уже сделали какой-то шаг к нашей какой-то отдельной самостоятельной жизни. Опять же, я не говорю, что отдельной имеется в виду, не дай бог, развод, а отдельно внутри пары, внутри семейных отношений у нас есть этапы жизни, которые мы проходим, когда люди женятся, у них есть стадия полной слитности, и потом через какое-то время каждый из них, точно так же, как Всевышний разделил Адам и Хаву на двух отдельных людей, для того, чтобы каждый из них выполнил свое предназначение, точно так же и каждый из нас делает через какой-то период времени, я делаю какой-то шаг в сторону к своей личной реализации. И тогда мы можем прийти к сотрудничеству, а можно прийти к борьбе сил. Так вот, как же действительно прийти к сотрудничеству настоящему, пройти, не войти в эту борьбу сил. Кто кого, да, кто умнее, кто сильнее, кто мудрее, кто более прав. Да. Вы заметили, что часто пары говорят, она права или он прав? Не хотят, чтобы все время кто-то рассудил, кто из них прав. И когда им говорят, знаешь, есть правда у тебя, есть правда у него, надо прийти к какому-то компромиссу или к какому-то правильному сотрудничеству. Вопрос, как мы это делаем? Как мы это делаем в семейной жизни? Это прежде всего, когда перед нами близкий нам человек, у которого какой-то другой взгляд, может быть, другой взгляд в Израиле, может быть, даже другой взгляд в политической жизни, потому что израильтяне принимают активное участие во всем, что происходит вокруг. Меня это очень поражало, когда я была в Советском Союзе, и моя подруга писала мне из Израиля о том, как, что происходит в Израиле, какие выборы, кто президент. И мне было так странно, потому что мне было абсолютно все равно, кто президент тогда в Советском Союзе. Я знала, был Брежнев, был, будет и есть. Я не понимала, какое ко мне имеет это отношение. В Израиле каждый чувствует себя как в одной лодке. Мы чувствуем себя очень большую причастность. Поэтому мне кажется, что здесь понятие сотрудничества и вообще понятие сотрудничества в еврейской жизни, оно очень разное. Потому что мы как бы часть большого-большого социума. Как же быть сотрудником, именно с человеком, которым ты каждый день рядом? Да? Ты все время с ним рядом. Ты с ним решаешь все проблемы или не решаешь все проблемы. Да? Ты с ним сталкиваешься очень много. Потому что в корону это была очень непростая ситуация для многих пар, когда они оказывались на одной территории 24 часа в сутки и работали из дома. И это было очень непросто, когда нужно было все время, ты должен был быть все время в каких-то отношениях. Это может быть сотрудничество, это может быть соперничество, может быть власть, это может быть уход от чего-то, это может быть разные формы взаимодействия. Значит, прежде всего мы говорим, что совет, да, нам очень приятно, когда с нами советуются. Когда нам говорят, не говорят, вот я хочу сказать тебе, что мы должны сделать в нашей семье. Я хочу с тобой посоветоваться. Говорят, что Всевышний сказал ангелам на Седам. Да, есть мнение, что это какое-то окно для апикорсуса, сказать, что Всевышнего было, он не мог это сделать сам, ему нужны были ангелы. Но здесь он показывает нам прежде всего, что даже Всевышний, он как бы советуется с ангелом, при том, что он знает, как он делает. Он дает им место. Точно так же, что каждый из нас, муж, жена, обязательно должны дать место другому человеку. Это касается вообще социальных отношений. Даже если мы знаем, как мы поступим, мы должны обязательно спросить другого, как он думает. Особенно, если это касается его. Интересно, что был такой очень известный рав Айзек Шир. Он собрал как-то своих учеников. Сказал им, вы знаете, не все большие мудрецы в Торе. И вы, когда вы женитесь, ваша жена будет смотреть вас на как больших толмидей хахамим. Но иногда она будет вас критиковать. Потому что в реальной жизни у нас и все их недостатки, и мы часто их проявляем именно в доме. Наклонитесь, прислушайтесь, что она вам говорит. Потому что только она скажет вам правду. только она вам укажет на ваши самые большие недостатки. Потому что все люди вокруг будут вами восторгаться. Единственный человек, который будет вас по-настоящему знать, это ваша жена. Точно так же и мы знаем наших мужей, мужья наши знают нас. Мы проживаем какой-то кусок жизни, у нас в нашей жизни есть взлеты и падения. Очень часто девочки выбирают в качестве мужа какого-то очень представительного парня. Он должен быть высокий, красивый, широкоплечий, он должен хорошо выглядеть, он должен быть очень умный, он должен блистать в обществе, он должен говорить умные диврей тура, чтобы все вокруг восхищались, говорили, ой, какой у нее муж, какая она умница, что она, у нее такой муж. Да? То есть он должен быть для нее какой-то витриной. И когда, не дай бог, эта витрина тускнеет, да, или она разбивается на какие-то кусочки, когда происходят какие-то кризисные моменты в жизни, и когда муж не всегда может быть витриной, и, может быть, он изначально уже не витрина для своей жены, потому что он, может быть, не такой, как она хотела бы видеть, может быть, другой рав говорит более красивый диврейтера, или умный, и денег больше приносит муж ее подруги. И в семейной жизни, в быту, муж другой подруги намного лучше моет посуду и делает, убирает квартиру. Да, мы когда сравниваемся, мы понимаем, что наша витрина, может быть, она не самая красивая. А если, не дай бог, он падает, и с ним происходит какой-то кризисный период жизни, то вообще зачем мне нужна такая? Зачем нужна витрина, которая вся в осколках? Зачем мне нужна витрина, на которой много пыли? Зачем мне это нужно? Он должен меня представлять, он должен показывать, какая умная, красивая, особенно если у меня недостаточно самооценки, и он должен быть тот, который должен в глазах других людей поднимать эту самооценку. Сказано «Тувей шнайми хатки и хати поль шине якумени». Да? Если один падает, второй должен подать ему руку и поднять его. Да? Мы ни в коем случае не должны нашего близкого человека, его затаптывать в грязь или говорить, ну да я же тебе говорила, я тебя учила, посмотри, как ты не послушалась и меня, и опять тебя уволили с работы, потому что ты поздно приходил, тебе не добавили зарплату, потому что ты недостаточно хорошо работал, я же тебя говорила, я же предупреждала. Это дать подножку самому близкому человеку. Тувейш найми и хат имеется в виду, что когда мне тяжело, или когда тяжело моего мужа, дать ему руку, дать ему возможность подняться. Ни в коем случае не презирать и не унижать. Мы все несовершенные, у нас у всех есть слабости, у нас есть периоды в жизни самой большой слабости. Когда нам нужно, чтобы нам дали плечо, когда нам нужно, чтобы нас подняли, были с нами в какой-то очень сложный момент жизни. Поэтому для сотрудничества так необходима эмпатия. Эмпатия и доброе сердце. Да, это какие-то очень важные качества для того, чтобы дать другому эту силу, особенно когда он слаб, быть с другим в сложные моменты, особенно когда ему тяжело. И я думаю, что это вообще самое главное качество, которое нужно воспитывать в себе, это умение открыть свое сердце, быть рядом с тем, кому, даже если ему не тяжело, ему просто хочется сказать. Я думаю, что вы хотите что-то спросить, это у меня такое ощущение, как будто бы у вас есть вопрос, и вы хотите мне его задать. Нет, я ошибаюсь.
У меня всегда есть вопрос. Я ждала возможности задать.
Да, пожалуйста, я, наверное, почувствовала, что вы хотели бы что-то уточнить.
Вот вы говорили такие душевные, возвышенные вещи, что не хотелось с вас прерывать. Вы сказали такой момент, что для того, чтобы уметь правильно и продуктивно сотрудничать, и также последний момент, которого вы коснулись, что нужно не смотреть на витрину, уметь подставить плечо и дать другому человеку поддержку, люди должны обладать достаточной самооценкой. Вы сказали, есть люди, которые не обладают достаточной самооценкой, но если вдуматься, то мы все в той или иной мере, в тех или иных областях жизни, наша самооценка нестабильна, да, она поднимается, она опускается. Может быть, сказать пару слов о том, как человек, который понимает, что нужно дать плечо, и понимает, что нужно, но не находит в себе этих ресурсов. Как поднять такой момент в себе самооценку, чтобы стать опорой, чтобы или быть способным к сотрудничеству?
Это не только вопрос самооценки, это вопрос доброго сердца. Да. Мы часто бежим помогать чужим людям, потому что они вообще не связаны никак с нами. Они только нам скажут, какая ты молодец, иди как ты помогла мне, ты спасла мне жизнь. Да? Близкий человек не всегда это может оценить, потому что для него это часто как само собой разумеющееся. И тогда мы должны просто открыть свое сердце, понять, что наш близкий человек – это то, чем мы действительно должны заниматься. Бабушке на улице может кто-то другой дать руку. А когда человек рядом с нами, он падает, это то, что мы должны ему дать. Мы должны прежде всего дать ему возможность подняться. Это часто бывает еще в моменте, когда один человек не только в кризисные периоды жизни, когда ему плохо, когда у него какая-то, не дай бог, депрессия, увольнение, болезнь, не дай бог. Это бывает, когда один вырос, а второй нет. Когда один достиг каких-то социальных успехов, личных успехов, все что угодно. Да. Он получил какое-то повышение по карьере, а она сидит и меняет пеленки детям. Да. И она ощущает, что вот он большой, он знает, может, а она нет. Дайте ей место, дайте ей возможность выйти на уроки, дайте ей возможность получить какую-то специальность или что-то сделать дома. Поднять человека на тот уровень, где он будет чувствовать себя равным ему. Чтобы не было вот этой скрытой конкуренции. Скрытая конкуренция, она разрушает отношения изнутри. Часто мы недостаточно чувствительны к другим людям, насколько они чувствуют себя удовлетворенно тем, чем они занимаются. То есть это не обязательно какая-то яма, какое-то очень тяжелое душевное или материальное состояние человека. Это может быть его неудовлетворенность тем, чем он занимается. И тогда он смотрит завистливыми глазами, хотя кажется, это очень странно. Как близкие люди могут завидовать друг другу, но муж и жена. На самом деле это происходит между мужем и женой, между братьями и сестрами, происходит конкуренция. И поэтому очень важно, чтобы как можно и меньше снизить, дать вот это вот ощущение, что я с тобой, я помогу, я дам, я сделаю, да, все для тебя, для того, чтобы ты чувствовал себя хорошо самим собой и вообще в окружающем мире. Это и есть настоящее сотрудничество. То, что касается самооценки, самооценка – это всегда вещь, на которой мы должны работать, потому что у нас есть моменты, когда нас гладят по головке, это касается окружающих людей, это касается Всевышнего, да, когда мы преуспеваем, есть моменты, когда у нас есть наши слабости. Поэтому я думаю, что больше всего человек может поднять свою самооценку, или, не дай Бог, может всего опустить именно в семье. Потому что семья, она дает человеку ощущение опоры, поддержки, значимости. Если в семье мне говорили, у тебя две руки левые, и мой муж мне повторяет то же самое, то у меня ничего не остается от меня самой. Есть только мнение людей, которые меня оценивают. Я никто и ничто. Задача человека, прежде всего, конечно, не зависеть полностью от этого, знать, кто есть я, что я могу, что я не могу, но мы подвержены влиянию. И действительно, муж и жена больше всего знают своих близких людей. И я знаю, одна большая, мне кажется, какого-то большого рава, я не помню, кто это был, когда муж ушел в жизнь, он сказал, мой муж, он был Симха Вассерман. Симха Вассерман – это сын рав Эльханана Вассермана, когда ушел из жизни, его жена сказала, мой муж, он настоящий ангел. Да я не знаю, есть ли много жен, которые могут сказать так о своем муже. Есть даже такой анекдот, как одна женщина встречается с другой и говорит, ты знаешь, анекдот на иврите, она говорит, мой муж просто ангел. А вторая говорит, да, мы тоже не человек. На иврите это звучит немножко, да, шелегам лобаны, да. Это звучит немножко более острее, смешнее. Но я не знаю, много ли могут сказать о своем близком, он ангел. Да. Это человек, с которым прожило, там, не знаю, 60, 70, 50 лет. Огромную-огромную жизнь. И во всей этой жизни мы видели свои плюсы и минусы других людей. Где, как не в семье, они видны. Но мы должны знать, что они есть у нас тоже. Они есть у всех, кто окружает нас. Мы должны научиться жить с минусами нашими, с минусами других людей. И не просто жить с ними, а понимать, что это часть их плюсов, это часть жизни. Это не просто вынуждены, это есть они, это есть мы. Ни в коем случае не отделять это от самих себя. Понимать, что это часть нашей работы и часть работы мужа. И чем ближе, и чем и часто люди, проходя вот сложные периоды жизни, их отношения только укрепляются. Или наоборот. мы видели, когда в состоянии кризисов разрушаются семьи. Если семья имела прочную какую-то базу, у них были хорошие построенные отношения, то они достаточно крепкие в разных жизненных ситуациях, проблемах, в трагедиях, не дай бог. И наоборот, я знаю семью, которая у них была, не дай бог, смерть ребенка в колыбели, когда ребенок в 3 месяцах умер. Это было поводом для развода. Я знаю семью, в которой, наоборот, трагедия, которая была связана с ребенком, они потеряли сына, и, наоборот, их укрепила. Да, то есть каждый воспринимает это по-своему, в силу того, насколько они готовы были вместе пережить вот этот вот сложный период жизни. У меня была пара, и этот наш ученик, до того, как он женился, он подрался с одним парнем, который действительно был ужасный такой, можно сказать, злодей. Он одалживал у ребят, у которых и так не было денег, одалживал деньги и не давал им. И так делал систематично. И вот этот вот наш ученик, он очень хороший такой, справедливый, честный парень, он решил с ним разобраться за всех, и он его побил. Его забрали, конечно, в тюрьму. И дали ему условные работы, как называется, условное заключение, он должен был принудительно работать. Он должен был работать на какой-то ужасно позорной работе, где-то убирать или что-то сторожить, не знаю что. А в это время он встретил девушку своей мечты, и он женился, и он не знал, как он ей это скажет. И он ей это не сказал, и они поженились. Она видит, что каждый день он куда-то уходит, и не говорит, куда. И так продолжалось где-то полгода, пока она не пришла ко мне и сказала, больше так жить не могу. Я не знаю, что с ним происходит. Он куда-то исчезает, он ни слова не говорит. Я больше так жить не могу, это разрушает наши отношения. Между нами есть какая-то тайна, что недоговоренная, я так не могу. И тогда мы с мужем его вызвали, сказали, что ты должен ей сказать, потому что ты разрушаешь семью. Ты должен ей рассказать все, как было. Ты на самом деле поступил очень благородно. И то, что ты пострадал, это как бы результат каких-то издержки всей этой ситуации. И он ей рассказал. И ему стало легче ей. И она помогла ему пройти этот период, оставшийся период, намного легче. Да. То есть вот эти вот недоговоренности, тайны, которые между мужем и женой. Это вещь, которая их разъединяет, разлучает. Даже если муж будет выглядеть в глазах жены не очень красиво, он должен рискнуть это сделать. Он должен рискнуть быть несовершенным. И только так это можно построить более близкие отношения.
Сейчас вы говорите про мужа, а жена это так же? Она тоже должна про себя рассказывать какие-то не очень хорошие вещи?
Смотрите, изначально мы не должны говорить о себе нехорошие вещи. Да, но если есть какая-то тайна, который мешает, который касается мужа. Мы не должны говорить вещи, которые не касаются другого человека. Я часто это говорю, как девушка выходит на шедух, она не должна говорить о своих прошлых шедухах, она не должна говорить о своих недостатках, она не должна говорить, что говорила мама, как что она никогда замуж не выйдет, потому что она не умеет готовить. Она не должна эти вещи говорить. Она может сказать какие-то вещи, которые, опять же, недостатки говорить не нужно. Но если они реальны, и они проявляются, они находятся, они существуют в жизни, то, безусловно, нужно говорить, если у нее есть какая-то проблема, да, из-за которой она не может кушать, не знаю, там, сладкое, потому что это может поднять уровень ее сахара. Да, она должна это сказать. Тайны, они разрушают отношения между людьми. Особенно если тайна, которая касается самого человека, другого человека. Поэтому нужно знать, когда, в каком... Вы знаете, что раньше скрывалось, когда усыновляли, удочеряли детей, скрывали от них это. Это было огромным ударом, потом когда им это сообщали. Или они это узнавали через других лиц. И поэтому сейчас, если усыновляют или удочеряют, берут социальный работник, говоришь, обязательно нужно рассказать. На каком-то этапе нужно рассказать, что мы взяли тебя тогда-то, рассказать историю, чтобы были открыты, чтобы человек был открыт достаточно, потому что близкие отношения можно построить только с человеком, который открыт для тебя. Опять же, открыт это не раздет. Да? Мы не должны раздеваться перед другими людьми, даже если, может быть, это нам кажется это будет интересно, любопытно другому человеку. Мы должны говорить только те вещи, открывать те вещи, которые они конструктивны и правильны для наших отношений. Поэтому говорить какие-то личные вещи нужно только в связи с тем, что насколько это касается другого человека. Если нет, то не нужно. Потому что мы, в общем-то, да, должны быть, женщина должна быть такой вот королевой в глазах мужчины, и муж должен быть тоже очень, очень важным. Но опять же, это не маски, это действительно, как я должна себя держать. Это действительно, как я достойно должна себя вести. Но королева тоже иногда спотыкается, так же, как и король. Да, они тоже люди. Поэтому быть человеком в отношениях, быть человеком, который может ошибиться, может допустить ошибку, это нормально, это правильно. Потому что именно это создает близость.
Большое спасибо, Рабанит Хавва. Мы могли бы немножко расширить эту тему, вот этот вот баланс между быть королевой и быть сотрудником, быть партнером?
Быть партнером, прежде всего, это очень важно говорить о самых мелких вещах. Вы знаете, нам кажется, что мелочи, или наоборот, что мелочи это совсем не важно, или мелочи это очень важно. И женщины, которые очень много говорят мелкие вещи. Это бывает иногда очень тяжело. Я пошла, я принесла, я купила, я посмотрела, я почувствовала, я сделала. Да? Она проговаривает каждый свой шаг. И часто это действительно тяжело людям, которые слушают, потому что у них очень мало информации, много очень деталей. Мужчины наоборот. Есть мужчины, которые мыслят. У них мужчины, мы говорили, связано с понятием дат. Да, это общая какая-то вещь, это хохма, это общий взгляд на вещи. У женщины это бина, это видение деталей. Но детали, может быть, не самые-самые мелкие, это то, что объединяет. Не знаю, если у вас есть подруги, которые живут очень далеко, но у вас с ними были какие-то близкие отношения на уровне быта, на уровне каких-то мелких вещей, то вы с ними можете снова начать говорить даже через какое-то количество лет, хотя вдалеки, вдалеки физически, вдалеки, может быть, по вашему образу жизни, по образу мыслей, но вас связывали как какой-то быт, какие-то мелкие вещи, какая-то внутренняя связь. Говоря, что Хафец Хаим ходил со своей женой и обсуждали какие-то очень мелкие вещи, которые связаны с бытом, с детьми, что они сделали, что они поели, что они сказали, как они вели себя, да, нам кажется, что это мелочь жизни, но именно мелкие вещи объединяют. Глобально вообще есть такое понятие, что у нас в нашей физиологии, скажем так, да, есть ствол головного мозга, который схватывает какие-то очень большие события в жизни. И в каком-то плане оно схватывает и быстро очень погашает для того, чтобы человек мог успокоиться и жить. Как-то очень сильное возбуждение, очень сильное переживание. Это и мышечок хватит наш древний мозг для того, чтобы погасить, для того, чтобы человек не разрушился. Когда вырабатывается большое количество адреналина. И это быстро, это большое впечатление, но также быстро уходит. Например, не знаю, нам муж решил наконец-то сделать большой подарок. И он позвонил жене, сказала, посмотри, выйди на улицу, посмотри, я тебе что-то купила. Она выходит и видит там машину, которую она мечтала. Это, конечно, очень дорогой, очень красивый подарок, это очень большой жест, и вообще это замечательно, самое большое, что мог ей сделать. Но вот это вот ах, да, оно быстро уходит. А если муж каждый день приходит, приносит ей букет цветов маленький, может быть, даже не букет, а какой-то один цветок, или пишет ей записку. Я тебя очень люблю и ценю. Спасибо, что ты делаешь для меня. Какие-то маленькие-маленькие вещи, говорят, что вот эти вот маленькие вещи входят в тонкие капилляры души человека и остаются там навсегда. То есть то, что касается крупных, больших вещей, оно поражает, оно очень быстро входит. То, что касается мелких вещей, они остаются в глубине нашей души. Это то, что строит эти близкие отношения. Поэтому очень-очень важно устроить в этом быт, дети, разговор о детях. Она создает вот этот близкий личный контакт. Королева, опять же, если мы говорим, как остаться королевой, не говорит какие-то мелкие вещи, связанные даже со своим телом. Да, иногда женщина говорит, вот у меня было там расстройство желудка, или выглядеть в быть одетым в какой-то грязный халат, да, считать, что он и так примет, он же муж, пусть он видит меня такой, принимает такую, да, быть не накрашенным, быть не очень привлекательным. Я когда-то ехала в такси, таксист говорит: знаешь, у меня жена, она все время ходит в пижаме дома. И у меня настолько тяжелое впечатление от этого, потому что мне никогда не хочется приходить домой. Она меня отталкивает. И я говорю: скажите ей об этом. Не, она обидится, я не могу. Мне даже сложно к ней подойти. Вот это вот не быть королевой. Да, женщина должна выглядеть хорошо в глазах мужа. Это очень важная вещь. Она должна быть красивой, она должна быть достойной, она должна быть аккуратной. Она должна быть человеком собственной чести. Да. Но если у нее есть какие-то проблемы, недостатки, она может об этом говорить, опять же, не уничтожая себя. Да. Прежде всего, человек, если он, Хава, об этом говорил, что человек, когда он связан с самим собой, со своими плюсами и минусами, он может об этом говорить спокойно. Он может говорить о другом человеке: ты знаешь, вот это я бы хотела, чтобы мне в этом помог, потому что у меня это слабая сторона. Да, это у меня сильно, я могу быть для тебя там эзер, я могу тебе помочь в этом. Когда у людей есть доверительные отношения, когда ты можешь дать другому эмпатию, которая есть действительно вот этот вот близкий, человеческий, отношения, да, я принимаю тебя таким, как ты есть, я понимаю тебя. И точно так же пойми меня, я стараюсь работать над чем-то, да, но я несовершенная, у меня бывают мои какие-то падения. Опять же, не всегда нужно говорить об этих падениях, только если они касаются мужа, или вы хотите получить его поддержку. Опять же, мы не должны быть куклами, мы живые люди, мы не должны быть персонами, да, они должны держать перед собой маску идеальной жены или маску идеального мужа. Но вот это вот, я думаю, что каждый из нас должен найти вот эту середину между я настоящая со своими минусами, я королева, у которой есть и плюсы, и минусы, которая может гордо нести голову даже с теми другими. То есть мы в реальной жизни, мы все время находимся между вот этими двумя крайностями. Да? И я думаю, что это касается и в наших общечеловеческих отношениях, не только мужем и женой, когда мы общаемся с нашими детьми. Тоже очень важно строить сотрудничество. И мы с детьми тоже не должны быть какими-то сверхчеловеками. Да? Мы тоже люди. И можем ошибаться. Родители, они обычные люди, которые имеют право на свои ошибки. Мы можем сказать ребенку: ты знаешь, я ошибся, извини. Я сделал что-то неправильное по отношению к тебе. Я тебя наказал тогда, когда ты не был виновен. Я сделал что-то, что было для тебя очень больно. Прости меня. И дети очень это ценят. Дети ценят умение родителей признать свою ошибку, быть человеком. И поэтому очень важно в каждой ситуации, мы говорим, быть человеком. Да? Быть человеком во всех его проявлениях. И с детьми, то, что я начала говорить, с детьми тоже очень важно делать их своими сотрудниками. Не за счет того, что мы становимся им равными, а за счет того, что мы советуемся с ними. Мы говорим, как ты думаешь. Опять же, мы принимаем решение, точно как босс. Но мы делаем, даже если мы знаем, как хорошо и правильно для них, мы хотим услышать, что они говорят, как они видят это, да, и тогда они чувствуют, что они часть этого, даже если решение принято другое, но их спросили, им дали место. И это очень важно, если маленький ребенок проявляет свою инициативу и говорит: я хочу или я не хочу, прислушать его, дать ему возможность выбрать, да, сделать, поднять его как маленького человека на более высокий уровень, и тогда он действительно будет и обучить его этому понятию сотрудничества. Тогда в своей будущей жизни, семейной жизни, он действительно будет сотрудник. Я часто вижу детей из единственных детей в семьях. Они очень заметны. Они очень заметны, потому что у них не было братьев и сестер, с которыми они могли построить какие-то сотруднические отношения. Родители они не всегда могут. Да, они больше такие одиночки. Они сами решают, они сами выбирают. Они
за счет единственных детей, я как единственный ребенок, это можно развивать.
Как что? Может быть, что?
Как единственный ребенок заявляет, что это можно развивать.
Я не говорю, что это нельзя развивать, я говорю, что это может быть. Безусловно, есть единственные дети, с которым родители, во-первых, в социальной жизни они могут построить достаточно повод для своего сотрудничества. Во-вторых, родители могут дать им эту возможность. В больших семьях намного легче. у меня была в гостях семья наших друзей, 11 детей. Они были у нас какой-то день, у них делали дезинфекцию в квартире. Я видела, как они относятся друг к другу. Жена, то есть мать этих детей, она рожала один за других, она такая немножко слабая, не очень уверенная в себе. И она сказала, знаешь, у меня бывают моменты слабости. Я их научила, что старше помогает младшему. И вот так старшие, я им давала мороженое, и вот они, вот старшие, смотрят, что нужно младшему. Он не берет себе, а чего берет ему. Он смотрит, нужно ли ему. И вот так они по цепочке. Это было просто потрясающе видеть. Может быть, это было как вынужденная мера, но она была очень правильная. То есть дети прежде всего смотрели, что ей могут дать тому, кто меньше. Да? И не передавали дальше сначала самому маленькому, потом старше. Потом. Это очень хороший вид сотрудничества. Да? Младше чем-то помогали другим. Опять же, надо уметь это делать. Надо знать, как сделать, чтобы дать место каждому из них, а не просто один помогает другому. Да? Есть я как единица, я как часть, вот это социум, который мы называем семья. Это особое искусство, этому нужно учиться, да-да.
Нет, простите, если есть мысли, которым хотите закончить, то я вам научу.
То есть это в больших семьях, опять же, есть и конкуренция, да, кто лучше и хуже. Родители могут ее поддержать, могут наоборот не сравнивать детей друг с другом. Они могут каждому дать место, у тебя такие сильные качества, у него другие сильные качества, хотя они каким-то естественным образом само по себе происходят. Чтобы родители находили друг с другом. Если родители показывают, как они... Дети часто видят, как родители ссорятся, и не видят, как они мирятся. Очень важно показать, когда родители ссорятся, нет ничего там страшного. Да, это часть жизни. Но очень важно показать, что можно мириться, и как это происходит. Это тоже приводит к понятию того, что что-то можно исправить, и как это делается. И если есть какие-то общие цели, то собрать детей, сказать, вот перед нами есть какая-то задача, да, нужно, мама выходит на работу, маленький ребенок, какой мы сделаем график, кто будет помогать, когда, да, и каждый говорит, что он может, как он может помочь. Я как была на уроке Арон Маргалит, если вы когда-то слушали, это очень большой человек, который вылечил себя, мне кажется, из всех возможных болезней, у него был полимелит, у него был несколько раз рак, он, и у него погиб брат, у него погиб сын в разных войнах. То есть человек, который поднял себя из пепла. Человек, который он стал бизнесменом, он женился нормально, у него очень хорошие дети, внуки. История его жизни – это какая-то особая, отдельный урок. Он особый человек. На его уроках сидели коллеги, какие-то люди с какими-то проблемами в жизни, они учились у него вот этой силе жизни, как можно выстоять самому и дать силу другим. И он рассказывает, когда у него была рецидив его болезни, он собрал своих детей и внуков и сказал, вот давайте вот я сейчас иду в больницу, и мне нужна будет какая-то помощь, мне там, бабушке, нужна какая-то помощь, кто из вас что может дать? И одна внучка сказала, дедушка, я могу написать тебе записку, все к лучшему. И она написала этому записку. Эта записка его поддерживала. Он сказал, что даже маленький человек, который может написать какую-то записку, все к лучшему, она тоже может быть частью вот этой большой системы помощи, единения, сотрудничества один другому.
Да будет так. У нас осталось несколько минут, если можно затронуть еще один вопрос, если вы готовы.
Да-да.
Вы сказали, когда вы говорили о... Во-первых, большое спасибо за картину, которую вы описали, за горизонты, которые вы раскрыли перед нами, возможности сотрудничества в разных, под разными углами. Вы сказали, что когда человек, у него есть большое впечатление, какой-то подарок, машина, да, то есть... функции в мозгу, которые этот большой всплеск эмоций, они его гасят. А что происходит с негативными эмоциями, которые мешают сотрудничеству? Нет в мозгу центра, который гасит, человек должен погасить их сам, чтобы дальше мог иметь возможность функционировать и быть открытым к сотрудничеству. Вы могли бы нам немножко рассказать об этих механизмах, потому что жизнь, к сожалению, перед каждым человеком ставит такие испытания, что негативные эмоции мешают нормальному открытому сотрудничеству.
Ну, во-первых, вот этот мигдаль, то, что я говорила в мышечке, это центр, который гасит, он гасит не только сильные позитивные впечатления, миндалевидное тело, это не только сильные впечатления позитивные, но и негативные. Иначе мы были бы все время травмированы. Да? У нас уходят наши травмы, они уходят в подсознание, они уходят в какую-то длительную нашу память. Но, безусловно, при каких-то триггерах или в каких-то провоцирующих моментах это все может подняться. Негативные эмоции их надо перерабатывать. Их нельзя ни в коем случае закрывать в себе. Если я чувствую, что они выплывают в какой-то ситуации или при каком-то моменте триггера, нужно и с ними работать. Нужно говорить с ними, писать, проработать у психолога. Если есть какие-то обиды. Есть женщины, которые очень долго таят обиды. Да? Обида. Он меня обидел в нашем проходе. Не принес то, что я хотела. Он мне сказал какое-то ужасное слово. Если женщина, которая держит эту память как месть, да, они помнят, как будто бы они ему мстят. И это самая большая ошибка, которая есть. Любые негативные вещи, если они поднимаются, они могли уйти. Если у человека хорошая память, говорят, хорошая память и плохая память. Хорошая память, когда мы забываем плохие вещи, потому что мы даем им уйти. Хорошая память, когда я помню хорошие вещи и селективная память. Но есть травматические моменты, есть то, что задело нас на самое живое. Мы говорим, что долговременная память, которая находится в правой половине мозга, она связана с эмоциональными впечатлениями. Да? Если нас очень сильно обидели и задели, у нас остается эта память, но остается память еще как защита. Что в следующий раз, если нас обидят, мы будем уже к этому готовы. То есть, безусловно, негативные эмоции, их нужно как-то проявить в правильной форме. Мы можем сказать, ты знаешь, меня это обидело. Я хотела бы, что, может быть, ты мне объяснишь, почему так было. Как бы дать этому другую коннотацию. Проработать это. Если это невозможно с этим человеком, или с мужем, или он не готов слушать. Сделать это с психологом, сделать это самой. Есть много разных упражнений. Да, можно написать дневник. Написать, что я чувствую, что я переживаю. Да, это тоже помогает, это тоже как терапия. Можно поговорить с подругой. Лучше всего поговорить с тем человеком, который вас обидел, если это возможно, или накопились какие-то негативные эмоции, если он готов это выслушать только в той форме, в которой он готов принять. То есть нельзя копить. То есть не надо говорить сразу же, как только это произошло, потому что это не даст ничего. Не быть в тот момент, когда это происходит, невозможно отреагировать. Потому что человек не примет это. Но когда прошло какое-то время, вы переработали, вы чувствуете, что у вас еще это есть. У меня есть тоже ученица, которая во втором классе ее обидела учительница. И она уже вышла замуж, у нее есть дети, и она помнила, как ее обидела учительница. Она написала ей письмо. Я написала ей письмо, что я помню, как вы меня видели, вы меня опозорили в присутствии учениц. Это было очень несправедливо. Она была очень удивлена и попросила прощения, написала ей обратное письмо. То есть такие вещи возможны. Есть очень много разных возможностей освободиться от негатива. Но, безусловно, нужно жить. Нужно делать это, потому что жить с ощущением боли, обиды, несправедливости и приниженности – это очень плохо для вас самих и очень плохо для вашего сотрудничества. Потому что между вами есть какая-то стена, которая мешает в этой близости. Я знаю семью, которая очень много работала для того, чтобы... Там было очень много обид, муж обидел жену, и она никак не могла ему простить. И очень много работала, прежде чем отпустила. Это заняло какое-то достаточное количество лет. И я призываю к тому, чтобы не запускать это, не дать этому какую-то другую коннотацию, понять, что было с этим человеком, понять, рассказать о том, как это было больно для вас, и отпустить. Негативные эмоции нельзя их держать. Держать нужно позитивно и строить свою жизнь на конструктивном взгляде на жизнь, на том, с чем мы можем работать, а не с тем, что только нас разрушает.